Впрочем, летние дни, проведенные за книгой, принесли таки свои скромные, но плоды. В области наук Эггерт чувствовал себя куда уверенней, хотя, безусловно, звезд с неба не хватал. Взамен беседы с юношеством Соль получил от декана книгу внушительных размеров и под длинным названием «Философия звезд, камней, трав, огня и воды», а также ее несомненная взаимосвязь со свойствами человеческого тела. А в придачу к ней полную красочных картинок анатомию. Картинки эти смутили и шокировали его, и вызвали вместе с тем небывалый интерес. Эггерт поражался хитросплетением сосудов, удивительному устройству замысловатых костей и внушительным размером бурой, как на базаре, печенки. По простоте душевной Соль всегда считал, что человеческое сердце выглядит абсолютно так же, как рисованное сердечко в уголке любовного послания. И удивился, увидев на странице сложный, похожий на волынку узел с мешочками и трубами. Страшный скелет, которому только косы в руках не доставало, растерял всю свою жуть, стоило лишь Эггерту углубиться в изучение мелких поясняющих надписей к нему. Подробные и занудные, эти комментарии начисто разгоняли мысли о смерти, вызывая взамен практичные и деловитые вопросы. За изучением анатомии Солля и застал вернувшийся из дома лис. Встреча получилась сердечной и бурной. Медные волосы лиса отросли до плеч, нос обгорел под солнцем и шелушился, как вареная картошка, а в повадках не прибавилось ни серьезности, ни степенства. В котомке его обнаружились целиком закопченная гусыня с черносливом, связка черной кровяной колбасы, домашние выпечки-лепешки и множество разнообразным образом приготовленных овощей. На самом дне лисового мешка дремала баклага Кустова, как кровь вина. Снедь, которую любящая матушка Гаэтана собирала сыну на неделю, уничтожена была в несколько часов. Лис был без сомнения лоботряс и пройдоха, но ни в коей мере не скупец. Первая же кружка вскружила Солью голову. Бессмысленно улыбаясь, он смотрел, как комната заполняется знакомыми студентами. Вскоре не осталось места ни на кроватях, ни на столе, ни на подоконнике. И все смеялись, галдели, рассказывали кто о чем, облизывали жирные пальцы и провозглашали здравицы, отхлебывая вино прямо из баклажки. Опустошив лисову котомку, студенты, прожорливые, как молодая саранча, собрались идти в город. У Соля не было уже денег, но он решил отправиться вместе со всеми. Посетили у зайца, засели в Утолись. Здесь пьянствовала удалая компания стражников, сменившихся, по-видимому, с поста. Эггерт смутился было такому соседству, однако стражники встретили студентов благодушно и без всякой неприязни. Да и хмель, по-прежнему круживший Солью голову, брал свое и притуплял привычный страх. Две компании обменялись бутылками, потом здравицами, потом незлобивыми насмешками. Затем стражи порядка затеяли старинную забаву всех вооруженных людей — метание клинков в намалеванную на стене мишень. Студенты притихли. Лучше всех управлялся с кинжалом плечистый, хищного вида молодой человек с кожаным ремешком на волосах и коротким мечом у пояса. Эггерт разглядывал меч с интересом. В Каварене такого оружия никто не носил. Ножи и кинжалы вгрызались в дерево ближе или дальше от центра мишени, изображенные каким-то выдумщиком в виде кривобокого яблока. Стражники вошли в азарт и принялись играть на деньги. Плечистый обладатель короткого меча успел здорово облегчить кошельки товарищей, когда кому-то из стражников пришло на ум вызвать на состязание подвыпивших студиозусов. После короткого замешательства кое-кто решился-таки постоять за славу университета. Лис суетился, раздавая советы и норовя подтолкнуть очередного метальщика как можно ближе к мишени. Причем стражники справедливо возмущались и оттесняли его на прежнюю обозначенную чертой позицию. К сожалению, пущенные студенческой рукой ножи решительно не желали втыкаться в стену. Ударившись о мишень плашмя, они позорно шлепались на пол под смех и шутки довольных стражников. В Впрочем, до обид и ссор дело не доходило. Студенты проиграли 3 бутылки вина, гость серебряных монет и парадную шляпу лиса. Будучи игроком от природы, он вовсе не желал признавать поражение своей команды и в конце концов взялся за дело сам. Каждый бросок предварялся азартной торговлей, и скоро лис лишился всех своих денег и добротного кожаного пояса. Ничуть не смущенный, Гайтан проиграл бы, пожалуй, и отцовскую аптеку, если бы в этот момент на глаза ему не попался разомлевший, счастливый от всеобщего веселья и благодушия Эккерт.
«Эй, Соль!»
Вместо пояса лис подвязывал штаны веревкой.
«Ты что ж за своих не играешь? Может, бросил бы разок? Или монетки жалко?»
Смущенно улыбаясь, Эггерт поднялся. В этот момент погрустневшие студенты, чье поражение было несомненным и сокрушительным, действительно показались ему своими, почти что родичами. К тому же ему стало вдруг жаль замечательного гаэтанового пояса. Плечистый стражник с ремнем на волосах усмехнулся, подавая Солю кинжал. Эггерт смерил взглядом расстояние до мишени, прищурил глаз, и в этот момент непостижимым образом в нем включился давно забытый, но по-прежнему безотказный механизм. Рука сама взвесила кинжал, определяя центр тяжести. Клинок ожил, крутанулся в солевой ладони, подобно ловкому зверьку. Лезвие сверкнуло, размазанное дугой, и с хрустом врезалось в самый центр нарисованного яблока. В харчевне стало на удивление тихо. Из кухни выглянул изумленный повар. Соль улыбнулся, будто извиняясь. Стражники удивленно переглянулись, будто не веря глазам и проверяя, видел ли сосед то же самое или, может быть, померещилось в хмелю. Студенты, те просто застыли с вытянутыми физиономиями. Всеобщее замешательство прервал лис.
«А как ты это делаешь, а?»
— поинтересовался он нарочито пьяным голосом. Плечистый стражник решительно шагнул вперед, потрясая кошельком.
«Ставлю золотой. По 5 бросков идет?»
Эггерт снова виновато улыбнулся. Дальше все пошло очень быстро. В тишине, прерываемой только приглушенными аханьями публики да глухими ударами клинков о дерево, Соль получил обратно лисовый пояс и шляпу, все проигранные студентами деньги и все монеты, выигранные причистым у своих же товарищей. Глаза и руки Эггерта действовали самостоятельно, выполняя давно привычную и приятную работу. Кинжалы плясали в солевых руках, оборачивались сверкающим веером, взлетали в воздух и вновь, как приклеенные, удобно ложились в ладонь. Он бросал их почти не глядя, как заведенный, и все они непостижимым образом стремились в одну и ту же точку. Скоро в центре кривобокого яблока образовалась утыканная щепками дыра, а плечистый стражник с ременной повязкой в волосах сказал уважительно.
«Клянусь Харсом, этот парень не всю жизнь за книжкой штаны протирал. Нет!»
Наконец азарт Эггерта иссяк. Взглянув ненароком на кинжал в своей руке, он вдруг увидел в нем орудие убийства и вздрогнул, вдруг при мысли о рассеченной плоти. Впрочем, никто не заметил его замешательства, потому что студенческая компания уже оправилась от потрясения, и на смену ему пришло бурное веселье. Соля окружили, жали руку, хлопали по плечу. По одному подходили стражники и с серьезным видом заверяли в сердечном уважении. Пропивать выигранные деньги отправились в одноглазую муху. За торжествующими студентами увязалась парочка девчонок, плененных, по-видимому, красотой и доблестью белокурого Эггерта. В студенческом кабачке чествование Соля продолжалось чуть ли не до полуночи. Здесь Эггерт впервые увидел давнюю подружку Лиса, смазливую хохотушку по имени Фарри. Соскучившись по-милому, девчушка то надувала обиженно губы, то кидалась Гайтану на шею, то принималась напропалую кокетничать со всеми подряд, рассчитывая, по-видимому, вызвать ревность. Дело кончилось тем, что, извинившись перед Эггертом и перед всей честной компанией, лис деловито сгреб Фарри в охапку и поволок куда-то за сарай.